Добрый вечер, с вами, как всегда, в это время программа «Точка», и, значит, сегодня, в ближайший час, мы с вами будем обсуждать новости высоких технологий. Ну и, естественно, так как канал называется «The Breakfast Show», заходя на который вы всегда ставите нравлики, а не желайки, мы, значит, будем обсуждать и политический аспект всех технологических новостей, которые у нас накопились в неделю. Кто такие эти самые мы? Это я, Денис Альшанов, и замечательнейшие эксперты. Один из которых пока, к сожалению, чуть-чуть задерживается, но зато Михаил Климарев уже вовсю с нами. А Михаил Климарев, обязательно нужно подписаться как минимум на его телеграм-канал «За телеком». А, и мы, я предлагаю начинать, прям не дожидаясь Мишу Гревича, который чуть-чуть, я надеюсь, все-таки попозже подойдет. Он обещал, во всяком случае. Будет очень страшно, если он не подойдет, но ладно, что-нибудь придумаем. Ладно, я предлагаю начать с самой, пожалуй, дурной новости этой недели в разрезе высоких технологий, вот реально высоких технологий. Это новый законопроект, он, по-моему, даже принят уже, да, и я же правильно его прочитал, его в двух чтениях прям сразу, мгновенно приняли, про регулирование нейросетей. Это прям очень... своеобразно написанный законопроект, который, ну, как всегда это бывает в Российской Федерации, сводится к тому, что «а вот это вот мы еще не придумали, импровизируй», помните, да, как было в Нерадио. Но только здесь есть некоторые вещи, которые заставляют задуматься о том, что не какой-нибудь там, я не знаю, Греф пришел и сказал: «а давайте сделаем законопроект так, чтобы мне было хорошо, а всем остальным было плохо». О чем речь? О чем речь? Российские законодатели решили, что и у нас должны быть, в России должны быть суверенные нейросети, и в принципе нейросети должны подчиняться их воле. Что означает под суверенными нейросетями? Это означает, что это нейросети, которые существуют целиком и полностью на территории Российской Федерации. Еще и для больших нейронок придумали, не просто так вот у нас есть на экране сейчас надпись «нейросеть духовно-нравственная», то, что нейросеть должна соответствовать всем нашим обязательным скрепам духовным, горячо любимым нами всеми. Я все слова сейчас, естественно, беру в кавычки. Что получается, Миш, я правильно понимаю, что это дурка, которая добьет выживших, так сказать? Потому что если до этого хоть как-то, хоть что-то, хоть на чем-то за пределами России получалось обучать, то теперь еще и говорят, если вы большой игрок и хотите получить доступ к нашим внутренним данным, то имейте, пожалуйста, наглость обучаться внутри России на мощностях, которых нету.
Слушай, Денис, мне нечего сказать, просто я несколько раз этот закон прочитал, я понял, единственное, что я из него понял, это то, что он сам закон, он такой, типа, рамочный, вот, и все остальное будет делаться под законкой. Это давнишняя такая история, когда российские законодатели именно так и поступают. Я помню, точно то же самое происходило с этим самым 90-м ФЗ, это закон о суверенном Рунете, вот, ну, теперь, собственно, закон о суверенном ИИ, почему нет? Тем более прошло как раз, наверное, да, как этот мем с котом, да, который на часы смотрел, говорит, вот пора. Вот, в 2019 году, по-моему, приняли как раз 90-й ФЗ, да, ну вот сейчас они этот приняли. Он еще не получил ФЗ, вот это вот название, потому что он не зарегистрирован еще, он только его, они его одобрили, сейчас там какой-то процесс должен пройти. А, его еще должен подтвердить. Этот же у нас двухпалатный же у нас парламент, еще должен подтвердить Сенат, или как он правильно называется? Я забыл. Простите, забыл.
Вот, Совет Федерации.
Совет Федерации, да. Вот. Ну и Путин подписать еще должен, тогда у него появится какая-то циферка, и он будет иметь статус ФЗ. Но это тоже прошло. Вот, по сравнению с первым чтением, первое чтение там что-то пытался тоже читать, вот, он сильно сократился, там чуть ли не вдвое. Вот, там, по-моему, они сейчас должны согласовать каждая доверенная модель, там, сертификация ФСТЭК и ФСБ, вот представляете, да, то есть вы создали какую-то фронтирную нейронную сеть и пойдете ее утверждать в ФСТЭК. Как этот процесс будет выглядеть, мне очень интересно. Я бы на это посмотрел, вот ну, реально, как в цирке бы сел и посмотрел, как ФСТЭК принимает новую нейронную сеть. Вот, ну и, соответственно, ФСБ. Ничего там вообще конкретики никакой нет, кроме того, что вот они должны быть суверенные. Вот, ну, насколько я понимаю слово «суверенное», «суверенное» означает, что, ну, вот это типа наше, и мы делаем, что хотим, и нам никто не указывает, что означает «суверенное». Ну, от слова «суверен», это же, в общем-то, «господин», по сути дела, да, переводится. То есть это вот такая вот господские нейронные сети. Вот. Чем это грозит рынку? Ну, в общем-то, ничем. Я думаю, что в России никакого искусственного интеллекта не будет, ну, фронтированных, по крайней мере, моделей. Понятное дело, что какие-то импортированные это будут. Вот. Тем или иным способом. Или там, не знаю, или напрямую купленные через VPN, или там через каких-то брокеров это тоже все делается, купленное. Вот. Ну, в основном сейчас там, не знаю, спросом большим пользуются, по-моему, китайские, да, в России нейронные сети, там типа Квен, еще какие-то. Ну, на
Ну,
самом
ну,
деле...
слушай, ну, я бы не стал бы говорить, что пользуется большим спросом, это каким-то таким, ну, наблюдаемым спросом. Просто практически все, даже в разработке, российские люди, которые там находятся и в разработке, с которыми мне хоть как-то приходится пересекаться онлайн, то есть это публично, они говорят, что они все равно называют те же самые привычные нам клауд-коды, кодекс и все прочее.
Ну, как бы, да, там же есть API, да, ты API подключаешь и через каких-то брокеров, да, там покупаешь эти токены оптом и продаешь их в розницу за три цены. Вот хороший бизнес, который сейчас в России процветает. Нет, я имел в виду, что все равно российских не будет никаких нейронных сетей, ну, вот таких вот моделей, да, больших. А те, что есть, они там отстают, ну, по-моему, поколения на два. Вот, они есть, безусловно, есть, но они отстают поколение на два, а то и больше. А два игрока, которые сейчас остались в России, это Сбер, насколько я понимаю, и Яндекс. Вот, ну, собственно, под них этот закон и написан, потому что все остальные, кто там, какой-то новый игрок какой-то, он не создастся, он и так-то достаточно капиталоемкий бизнес, да, то есть вам же надо купить там гору этих самых карт, вот этих видеокарт, на которых это все обсчитывается, нейронных этих процессоров. Вот, каждая карта, так на минуточку сейчас, ну, такая более-менее современная, стоит там от 10 до 30 тысяч долларов, каждая одна только карточка стоит. И вам таких карточек надо, ну, не знаю, 1100 хотя бы, да? Вот. Я слышал информацию, что в России сейчас ввезено порядка 30 тысяч вот таких вот видеокарт класса H100, может, даже и поменьше, A100, наверное, даже. Вот. Что, наверное, в 10 раз меньше, чем один только дата-центр Илона Маска, вот этот, который Колоссум. А он их два уже построил. Колоссум 1 и Колоссум 2. Во втором Колоссуме, по-моему, 600 с чем-то тысяч. Короче, на круг у него на два дата-центра почти миллион видеокарт куплено. А тут на всю Россию заведено 30 тысяч. Нет, понятное дело, что можно где-то покупать, опять же, этот компьютер где-то у кого-то на стороне. Вот. Очень много дата-центров строятся в Казахстане. Вот у нас сейчас Казахстан. Они там даже целую долину цодов хотят построить, ну, как бы на деньги, понятно, чьи. Вот, и там как-то пытаются обучать. Но в любом случае это все равно будет, ну, такой детский сад. Поэтому какой бы они там закон ни приняли, вот, закон же такой, ну, это как юридический закон, он же не может отменить законы физики. Вот, поэтому физика здесь все равно будет сильнее, мне кажется.
Слушай, ну так вот, на мой взгляд, в том и проблема вот конкретно этого закона, что они вводят вот это понятие «большая фундаментальная модель с 1 миллиардом параметров», и вводят для нее еще два подпараметра. Ну то есть они считают, что есть суверенная, это та, которая еще и на территории в России, и скрепом всем отвечает, и национальная. Или наоборот, ну короче, одна из них должна быть строго обучена и эксплуатироваться внутри России, то есть Казахстан отпадает. А это значит, это удар в первую очередь мне... Что?
Да бог с ним, как бы где они
А,
будут обучать, это на самом деле
да я
важно.
к тому, что вот ты говоришь, это написано под Яндекс и Сбер. Так Яндекс отпадает. Сбер в результате только остается, получается, который все дело худо-бедно внутри. И
Ну.
Сбер, и получается, Сбер получает абсолютно все доступа к данным госуслуг, всего прочего. И будет строить уже свой, знаете, как в этом, как во всяком киберпанке, high-tech, low-life, вот в чистом виде. Но это и шиза, с одной стороны, и то, что ты говоришь, а сто это не актуальные карты уже по большому счету, для обучения. Это позапрошлое поколение, если мне память не изменяет, там сейчас развитие колоссальное. И если мы говорим, что есть только это, но это реально откинуть индустрию, которая была в хорошем состоянии. Мы сколько раз обсуждали, что тот же самый Яндекс делал вещи, которые никто другой не мог сделать. Не по той причине, что они самые умные, самые крутые, самые вот эти волшебные. А просто вот они занимались, например, какими-то языками малых народностей. Да OpenAI это нафиг не нужно было. А у Яндекса было вот это вот все. Ну и вот в результате вот просто взять и растоптать это все. Я не знаю, я с тобой согласен, это шиза.
Денис, ты так говоришь, как будто это первый раз что-то, да? Вообще-то они так на минуточку, они войну начали. Вот, ну так-то. Вот. Чего что-то как бы говорит, а когда у вас голова слетела, так кто по волосам-то плачет? Вот. Ну, просто повторюсь еще раз, да, что никакого ИИ какого-то суверенного в России не будет. А если будет, он будет, ну, вот на уровне даже не ИИ какого-то, а этого. Так. Такие как бы поделки. Нет, безусловно, какие-то вещи, промышленная математика какая-то, это все равно все будет развиваться, но то, что сейчас делают, допустим, фронтирные модели вот этих там трех лидеров, да, кто сейчас ведет, это Google, OpenAI и Anthropic, вот, ну, это, ну, я не знаю даже, как это сказать, небо и земля. Вот. Я пробовал, кстати, заходил и Сберовский, это пробовал, как у них называется Сберовский, опять я забыл. Вот, но это что-то такое.
Гигачат.
Гигачат, да, что-то типа 22-го года, наверное, вот на уровне такого, 23-го, наверное, года. Вот то, что OpenAI 3-3,5, который был вот на уровне его.
Слушай, все это так, а еще так, то, что, к сожалению, Михаил Гуревич оказался вне зоны действия сети, про зону действия сети мы сегодня еще поговорим, и поэтому к нам внезапно на подмогу прилетел Арман Туганбаев, за что ему гигантское спасибо, и мы сейчас, я не знаю, тебе есть что-то кинуть по поводу скрепных нейросветок, или давай сразу на китайцев перейдем?
Мне кажется, только про скрепные надо упомянуть еще раз, что они так проскочили с этим законом, но там все дополнительные штуки будут объявлены позже. То есть они написали закон, в котором написали типа суверенно традиционные ценности и так далее, но никто не стал пока расписывать, что это значит. Все это будет решать правительство, и уже голосовать за это никто не будет. То есть они в этот момент могут добавить все, что угодно. Условно говоря, можно сказать, что отражает духовные ценности, это значит, проходит опросник на 7 вопросов в интернете, кто самый классный президент на свете и так далее. А, учитывая, что там есть статус, который можно выдать модели, если у нее внутри чужие компоненты, но под открытым исходным кодом, они могут хоть брать уже сделанные open-source сетки, дообучать ее так, чтобы на фразу «кто самый лучший» она отвечала «Путин, Путин, Путин, Путин» и говорить, что это суверенная нейросеть, а об этом напишет правительство умными словами после этого, после того, как они подняли такой классный закон. То есть, на самом деле, закон пока принят, но в нем ничего нет, делать можно все, что угодно, но зато традиционные ценности, суверенность и так далее.
Но он вот еще сразу не принят. Вита.
Проголосовали, он еще не принят.
Вот сразу видно, что Арман, он прям либерал, либерал. Он сколько раз сказал Путин, как истинный либерал, но ни разу не сказал Си. Я предлагаю к стране победившего Си и не плюс-плюс перейти. Тут ведь Китай, он ведь тоже пытается быть игроком на рынке нейросетей. Получается, это у него лучше, чем у России, и хуже, чем у американских компаний. Но, тем не менее, у Китая есть другие инструменты давления. Во всяком случае, судя по всему, на внутренний рынок это вполне себе инструмент давления. Потому что тут китайский National Vulnerability Database, это база уязвимости национальная, связанная с Министерством промышленности КНР, опубликовала отчет, в котором предупреждает, что есть риски бэкдоров в клауд-коде. Ну и на самом деле то, что они описывают, по большому счету выглядит как то, что... Ну а чего еще можно ожидать от ИИ? То, что вы случайно в чат отправите что-то, вы даете доступ к файлу, к директории, где могут лежать какие-нибудь там envy с какими-нибудь секретными данными, либо еще что-то подобное. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, как бы и другие инструменты, мне кажется, чем-то подобным обладают. Тем не менее, вот Китай таким образом непонятно, на кого давит. На Anthropic давит вместе с Трампом или давит на внутренних потребителей, что нефиг Anthropic пользоваться. У нас есть DeepSeek, который будет следить за вами в пользу кого надо, а не в пользу кого не надо. Что скажете?
Давай я попробую. Вот. На самом деле это такой как бы обмен ударами. В свое время, буквально на позапрошлой неделе, вот месяца не прошло, Anthropic, опять же, даже заявление делал о том, что Китай у них ворует продукт. Это называется дистилляция процесс, да, то есть когда вы свою нейронную сеть то обучаете на, как бы, на общении с другой нейронной сетью, которая, ну, как бы заведомо лучше. Вот это экономит огромное число ресурсов. То есть что они делают, китайцы? Они создают там несколько десятков тысяч было создано аккаунтов, вот, которые создали, генерировали миллионы запросов к Антропику. Естественно, не бесплатно, да, то есть они оплачивали это все хозяйство, но, опять же, там, как бы в сопоставлении с компьютом, да, которые потратили бы они сами, для них это как бы гипервыгодная сделка. Антропик это заметил. Вот, сказали Китаю, что, в общем-то, наверное, вы неправильно себя ведете. Вот, и типа мы будем как-то защищаться. Ну, вот такой вот киберпанк. И в итоге ввели, видимо, вот этот датчик, что они будут отслеживать, ну, как-то им надо же это отслеживать. Вот они с помощью того же самого ИИ отслеживают, кто к ним обращается. Понятное дело, что это китайцы заводились, скорее всего, на каких-то подставных лиц, на какие-то компании там, я не знаю, что они там делали. Ну, несколько десятков тысяч аккаунтов создать, это тоже надо еще постараться это сделать. Вот. И Anthropic пытался, видимо, их как-то вычислить, как-то определить, кто это, китайцы или не китайцы, какие вопросы задают и так далее. А китайцы в свое время нашли, видимо, да, что и за ними кто-то следит. Ну, то есть получается такая ситуация, ну, типа, Антропик говорит, что вот у нас воруют, мы будем смотреть, кто за вами ворует. А Китай, смотрите, смотрите, они смотрят, что мы у них воруем. Вот. Но я понял ситуацию примерно таким образом. Ну, видимо, они будут как-то судиться сейчас с этим, не знаю, может быть, не будут. Но, скорее всего, Антропик подаст на китайские вот эти компании в суд. Вот как эти суды будут выглядеть, тоже пока плохо понятно, потому что в разных юрисдикциях находятся. Ну, типа, и что, ну, приезжайте к нам в Китай, судитесь в нашем суде. Или наоборот, как это будет выглядеть? Тоже не очень хорошо понятно это все. Но история забавная, такой киберпанк. Вот, как уже, да, мы живем в годы победившего киберпанка. Вот, и таким образом одна страна в области искусственного интеллекта воюет с другой страной. Вот мы за этим за всем наблюдаем.
Да, действительно, к этому хочется добавить, что у Антропика достаточно жесткие правила про то, кто может пользоваться их нейросетью, а кто не может. Часто российские пользователи обнаруживают, что если они каким-то хитрым образом получили доступ к лоду, оплачивают $100, и сразу после этого им прилетает бан со словами, что, знаете, у нас нельзя пользоваться клодом с территории России. Это известная тема в российском Твиттере, условно говоря. И да, действительно, для того, чтобы создавать такие аккаунты, как бы все это использование якобы незаконно с точки зрения Anthropic, поэтому как бы это точно простая история про то, что Terms of Service нарушены. С другой стороны, есть вторая волна этой технологичной войны. Она заключается в том, что иногда кто-нибудь сделал классную модельку, и отдельно сделал какой-нибудь продукт, которым, например, удобнее пользоваться этой моделькой или удобнее пользоваться какой-нибудь другой. То есть, например, вот есть отличный инструмент Claude Code. Это штука, в которую ты засовываешь модель Антропика, она там установлена по умолчанию, и Антропики написали много разных дополнительных модулей, которые делают эту модель умнее, лучше работает с файловой системой, код писать удобнее и так далее. В тот момент, когда у Антропиков, я напомню, утек в определенный момент весь исходный код, люди начали собирать свои копии Claude кода, в которые уже подставляли не модель Антропиков, а какую-нибудь другую модель. Или вот помните, был такой популярный бот, который все пытались себе заводить отдельно и тоже вайп-кодить с его помощью. Это нормальная история, что люди делают много разных инструментов, и при этом понятно, что антропики не хотели бы, чтобы люди брали их хороший инструмент Claude Code и засовывали туда что-нибудь другое. Поэтому вот эта вот борьба с тем, что они, например, детектят, что у тебя лежит файл, который похож на то, что ты используешь другую штуку, и начинают тебя чарджить так, как будто бы ты не по подписке пользуешься. То есть чем это Anthropic не нравится? Люди покупают подписку за 20 или $200, Anthropic в качестве лояльности тебе предоставляют токенов так, как будто бы у тебя там 8 тысяч долларов фактически лежит. А ты ее потом используешь хитро, не так, как они хотели бы. Им это не нравится, они с этим борются. В том числе тем, что описано там, что да, они пытаются понять, каким образом была запущена модель. Ну, тут пока рано для вот этих моих антимонопольных высказываний, как в прошлом выпуске «Отберем Хром у Гугла» и так далее. Пока Anthropic, конечно, не монополист этого рынка, но да, ситуация, что соревнуются не только уровнем моделей, как они разговаривают, но и то, насколько удобную инфраструктуру ты сделал, браузер Atlas, Codex и так далее, OpenAI и Chrome расширение, Claude Code и так далее у антропиков, это, конечно, противостояние, за которым мы еще будем наблюдать. И понятно, что игроки недовольны, когда ты обучил за кучу денег модельку, а потом взяли слабую модельку с меньшим количеством весов, она поговорила с твоей умной моделькой и начинает разговаривать, как она, хотя ты сильно меньше для этого запарился, а просто дали поговорить с умным человеком. Да.
Я тут добавлю только, да, вот так снимая, короче, фуражку человека, который выступает за либеральные ценности, вот это все, естественно, Китай мы не считаем либеральными, вот, одеваю шапку, фуражку тоже буквально там защитника приватности. Вот, вообще-то вот этот фингерпринт, вот то, что ту технологию, которую использует Anthropic, называется фингерпринт, но, грубо говоря, отпечатки пальцев. Потом по этим отпечаткам пальцев она пытается понять, кто вообще и что это делает. Да? То есть она много-много параметров каких-то снимает, с каждого, надо сказать, чата. Вот, они же не могут отличить китайца или только им включать фингерпринт. Им надо вначале определить, что это китаец. Вот, поэтому они на самом деле, эти фингерпринты, они снимают, видимо, со всех своих пользователей. Вот эта уже история, она уже не очень хорошо пахнет. Типа, если вы начинаете еще и в искусственный интеллект загоняете вот эту самую массовую слежку, и она вообще-то прямо противоречит кодексу. Если вы не знаете, да, то вот почему сейчас вот эти передовые модели у Антропика, они немножко не так обучаются, как все остальные. Вот, они не обучаются на принципе, что вот там люди когда-то сделали какую-то разметку, вот это хорошо, вот это плохо, набрали огромный массив данных. Вот, и что такое хорошо, что такое плохо, она как бы учится на примерах. Вот, нет, в Клоде создали такую штуку, которая называется кодекс, вот буквально, да, вот в том, конституция даже, наверное, ее надо назвать. Да, по-моему, так она называется, да, Арман? Конституция у них называется.
Не подскажу.
Вот. Короче, у них обучение идет вот на уровне этой конституции. И потом уже вот при обучении, когда она там выдает какие-то результаты, вот эти, ну, подкрепления и, наоборот, наказания, оно делается на основе вот этой конституции другой сетью. То есть там, ну, просто отличие идет какое-то. Так вот, получается, что если они собирают вот эти данные, массовую слежку и собирают вот эти фингерпринты, то получается, что они свою конституцию нарушают. Вот. Но опять же, мы технических подробностей не знаем, да, ну то есть я понятия не имею, какие они там фингерпринты снимают, как они их это все куда-то технически организуют. Вот, может быть, мы на самом деле, ну, типа, на воду дуем, да, вот, но выглядит это примерно так, что это вроде как бы противоречит вообще-то самой концепции Антропика, как они себя позиционируют на рынке.
Давайте тогда поговорим про тех, кто вообще никогда не противоречит сам себе, всегда говорит прямо, как есть. И если открывает рот, то соврал. Я говорю, естественно, про российское государство, в том виде, в котором оно существует. Мы как-то не особо говорили на эту тему, хотя мне кажется, она достаточно важная, что с 1 сентября в России станет возможно покупать домены .ru и .rf. Адреса в этих доменах, ну точнее домены второго уровня в зонах РУ и РФ, только через госуслуги, еще СУ туда добавьте, потому что Совет Юнион до сих пор жив. Это уже состоявшийся факт, уже известный факт. Это дополнение к тому, что и до этого всегда требовались паспортные данные того, кто покупает домены в этих зонах. Но тут Коммерсант пишет, что Минцифры обсуждают с хостинг-провайдерами обязательную идентификацию клиентов через госуслуги. Ну, то есть, грубо говоря, в обозримом будущем, судя по всему, не просто провайдер должен проводить ту самую процедуру, которая обычно называется KYC, Know Your Customer, знай своего клиента, но государство приходит ко всем и говорит, что теперь в качестве единственного источника KYC, единственного источника правды про всех клиентов в стране, должны быть госуслуги. А это означает, что в обратную сторону государство будет точно всегда знать, не просто где-то у провайдера по запросу понимать, что вот есть такой-то сервер в таком-то месте, и он зарегистрирован на такого-то, а государство изначально будет знать, что вот клиент находится здесь-то, зарегистрировал такой-то домен, Пупкин Иван Васильевич, зарегистрировал такой-то хостинг, там это все размещает, и сразу можно маски-шоу врываться. Или, может быть, я, как всегда, включена в той самой снятой Мишиной шапочке либерала нахожусь, а просто государство заботится о бедных несчастных людях, я не знаю, в качестве борьбы с мошенниками.
Ну, во-первых, давай я начну. Во-первых, это не новость совсем. Я буквально вот писал в конце июня, ну, в Зателекоме, там есть заметка о том, как это делается сейчас в Иране. В Иране, как вы знаете, там тоже же самое сейчас на сегодняшний день жесточайшая цензура интернета, какая вообще в принципе существует. Там еще есть Мьянма, вот, потом следует Россия, и за Россией уже где-то там на 10-м месте, уже Китай, там еще несколько стран каких, наверное, проходят эти сложную цензуру. Ну, Китай в том числе тоже, да. Так вот, в Иране это сделали вот буквально с июня месяца ввели. Как это работает? Иранский пользователь, если он хочет открыть какой-то там сайт в интернете, он должен, ну, купить хостинг, да, вы не можете взять и открыть какой-то сайт, да, не купив хостинга, да, то есть...
Открыть ты имеешь в виду создать, если ты хочешь создать, свой новый сайт, не то, что
создать,
если ты хочешь открыть
конечно,
Google,
создать, да, конечно, создать. Вот, и они обязаны точно так же, да, зарегистрироваться, только у них эта система называется Шахкар, Шахкар, да, все верно я произнес это слово. И у них есть там специальный такой тоже ID, который выдается всем пользователям, мили-коды он называется. Вот. И зарегистрироваться, вот хостинг, купить хостинг вы можете только с помощью вот этого мили-кода, то есть зарегистрировавшись в системе Шахкар. Вот. А систему Шахкар вы не можете по-другому получить, потому что она там, по-моему, привязана в том числе и к паспорту и к коду, который есть на этом паспорте, еще что-то там такое. В общем, фактически, ну, и фактически вы должны прийти, там, логин, пароль, вы должны получить его в каком-то специальном учреждении. Вот, по-моему, Мула еще должен присутствовать при этом. Вот, но тут я за точность не берусь отвечать. Вот. На самом деле это все очень похоже на наш тот же самый госуслуги. Вот. И Шахкар, это, вот этот мили-код, это по сути дела ECA, да? Единая система идентификации и аутентификту. Это слово все время никак его не могу нормально научиться произносить. Аутентификации. Вот. А ничем не отличается на самом деле от этого. Вот, зачем это делается? Ну, Иран прямо честно говорит, чтобы люди не поднимали ноды VPN-ов. Прямо говорят. Ну, в России, очевидно, то же самое. Да? У нас сейчас очередной виток войны с VPN-ом. Если вы не заметили, то сейчас там один VPN за другим постоянно падает, блокирует. Где-то что-то упало, где-то что-то отвалилось. Это происходит постоянно. Вот. Ну, собственно, это буквально как бы повторюшки, да, что называется, хрюшки-повторюшки. Вот они взяли эту систему, то, что посмотрели у Ирана, вот, и как бы пытаются вести у себя. К чему это приведет? Ну, к тому, что сложнее станет хостинг покупать. Все знают, да, опять же, кто там что-то в интернете какие-то проекты делал, знают, что там дополнительный какой-то ход в регистрации, вот, приводит вам к снижению конверсии. Ну, то есть труднее будет покупать. И чем труднее покупать, там надо будет там паспорт свой давать и так далее. Да зачем мне это нужно? Я лучше на западные какие-то уйду. А западные это блокируются, в том-то и дело. Вот, ну, там тот же какой-нибудь Хейтснер и так далее, вы тоже не сможете без VPN-ов им пользоваться. То есть они еще раз загоняют людей вот в этот вот виток использования VPN-ов, ухода это все от зарубежных, ухода все это от отечественных сервисов. Вот, все это накладывается на то, что очень трудно покупать оборудование в Россию, завозить, потому что это санкционное оборудование. Вот, и я предсказываю, что услуги хостинга в России будут расти, как и вообще все остальные интернет-услуги. Вот, что еще остается, какой еще шаг остается? Это не все, да? Вот единственное, где еще не догнали и не перегнали Китай, это как раз в организации, как раз в открытии сайтов на территории России. В Иране тоже, по-моему, до этого не додумались, а в Китае додумались. Так вот, для того, чтобы вам открыть сайт, запустить новый сайт, открыть, как Арман, ты сказал еще раз,
Создать, я сказал, но...
создать это вот это слово, да. Вы, если вы хотите создать новый сайт в Китае, вот, вам нужно пройти буквально там три шага. Вам нужно вначале пойти точно так же вот с этим, это все электронно делается, безусловно, удобство какое-то они обеспечили через китайские госуслуги подключиться, но это в WeChat у них, по-моему, все это делается, там WeChat вы документы просто сдаете, и они, эти айдишники, их рассылают. Вот, а подаете прошение в министерство, ну, аналог Министерства цифровой деградации российском, только китайский, вот, китайский Роскомнадзор, Китай Комнадзор. Подаете прошение о том, что я вот хочу создать сайт, вот, описываете, что на этом сайте будет, и месяц ждете, до месяца. Вот, в течение месяца вам дадут возможность зарегистрировать домен. После того, как вы зарегистрировали домен, вы идете, получаете лицензию уже. Ну, то есть вот у меня есть домен, теперь я хочу создавать уже сайт, уже действующий какой-то интернет-проект, идете, получаете лицензию тоже там, в том же самом ведомстве. И вот после того, как вы получили лицензию, еще месяц прошел. После того, как вы получили эту лицензию, вы уже идете и покупаете услуги у хостинга, у хостера. То есть вам надо предоставить свои паспортные данные, безусловно, все это нужно сделать. Вы сдаете разрешение на, ну, как бы приобретение, на приобретенный домен, вот, и прикладываете еще лицензию на то, что вам разрешили создать интернет-сайт. Вот, вот так это работает в Китае. В России пока этого еще нет. Вот. Ну, очевидно, следующий шаг, первое, по крайней мере, с хостингом уже решилось, да, что хостинг надо покупать по паспорту и никак иначе. То второй шаг, вот, получение домена тоже надо по паспорту получать. Вот осталось только еще ввести лицензию для того, чтобы ни в чем не отставать уже от китайской интернет-цензуры.
Ну, кроме всего того, что ты говоришь, это правда и это грустно, давай добавим про то, что действительно, если бы просто речь шла про то, что кто-то хочет повыпендриваться и свой сайт разместить на .рф, то эти бы все шаги, ну, были бы странными, но окей. В смысле, вот если я студент, и я решил сделать свой суперприбыльный AI-стартап по конвертации .docx в PDF, я бы мог купить себе сайт на .рф, захостить его в России и, значит, с этим работать. А сейчас, скорее бы, если бы речь шла чисто про экономическое решение, если бы мне было не так важно, чтобы сайт именно назывался .рф, я бы купил домен какой-нибудь другой вариант, потому что в последнее время стало более нормальным, что у тебя сайт заканчивается не на .com, а там на .online, .shop, .ai, на .что угодно. И это стало более нормальным, и люди привыкли к тому, что на этих сайтах тоже может быть что-то окей. И студенты-программисты могли бы такое делать, если бы не то, что ты описываешь про то, что да, это полноценная штука. Нужно, чтобы и сервера были у тебя внутри, нужно, чтобы и паспорт был там. В общем, именно комплексный такой набор требований, он превращает это в то, что становится сложнее и становится хуже. Я не очень понял про VPN. Ты имеешь в виду про VPN внутрь России, про всех нас, уехавших, которые пытаются зайти на госуслуги, или ты имеешь в виду, что тебе нужно поднять свой как бы хостинг на .рф, и после этого уже через него все перекидывать. Если ты про чуть расскажешь, я пойму получше.
Там сейчас стало модно покупать хостинг в России, вот, и уже с хостинга поднимать VPN за рубеж. Там есть некоторые технические подробности, которые я не хочу сейчас широко говорить, потому что нас по-любому кто-то слушает. Вот, ну, просто удобнее таким образом такой вот мультихоповый VPN делать. Вот. Ну и да, из-за рубежа в Россию, плюсом ко всему, там есть такая штука, которая называется сплит-тоннелинг. Вы помните, да, что все эти компании, да, их обязали шпионить, да, за VPN-ами и блокировать все эти VPN-ы. И вот в связи с этой войной становится, ну, не самая последняя идея, да, купить два хостинга, один за рубежом, один в России, вот, между ними организовать уже вот эту вот точку и подключаться к российскому сервису VPN. Вот, именно для этого, очевидно, они и делают, закрывают еще вот эту дырку.
Ну, как
Там
мы говорили на основе, когда речь шла про белые списки, вот, например, много есть сайтов, не знаю, DigitalOcean, Railway и так далее, на которых ты можешь захостить свой сайт, можешь даже не идти покупать свой домен, тебе сайт выдаст какой-нибудь уродливый адрес, условно говоря, проект.railway.com. Наверное, если будет хотя бы один хостинг внутри РФ, который тебе будет позволять без покупки своего домена захостить что-нибудь, то с этого момента все эти усилия, как бы, ну, к ним придут маски шоу, может быть, этот проект тебе как бы сольет, если он сам потребует от тебя регистрации по паспорту и так далее. Но я имею в виду, что пока вообще можно захостить свой сервер, свою машину на чужом хостинге, на чужом домене, пока такой сервис будет, что-то в этом плане можно будет делать. Конечно, они могут направиться в эту сторону и делать это усложнение. Но вот,
Так
например.
мы о том и говорим, что они именно это и делают. Они хотят, чтобы через госуслуги, именно в хостингах ты подтверждался ну, в ближайшем времени.
Да.
Мы об
Но
этом
я говорю
говорим,
про то,
да.
что это сейчас шаг направлен против тех, кто хочет купить себе сайт нашашколы.рф, допустим. Если будет хотя бы один Яндекс-сервис, который будет называться облако.рф, и оно будет тебе предоставлять возможность купить у них сервер, то ты будешь покупать наша школа.облако.рф и спокойно там все это крутить. Ну,
В том-то и
Яндекс
дело,
будет у тебя
что...
проверять паспорт, но.
Нет, Арман, в том-то и дело, что Яндекс же подчиняется тем же самым законам, он же те же самые услуги хостинга оказывает, он тоже обязан спрашивать своего клиента паспорт. В том-то и дело, что смотри, сейчас попробую еще раз объяснить. Для юриков, да, вот, ну, как бы компании, которые покупают какой-то там сервис и так далее, от них ничего не изменится. Они как показывали все эти учредительные документы, ну, какие там нужные, не знаю, что там сейчас нужно показывать. Вот, кардиограмму надо приносить, не надо генерального директора. Вот, чуть другое еще можно, да, хотел что-нибудь покруче рассказать, это самое сказать, не придумал. Так вот. Для них, для физиков, для юриков, точнее, ничего не поменяется. Поменяется для физиков. У физиков получается какой-то дополнительный шаг, да, для того, чтобы это все показать. Вот. При этом, ну, они, как опять же, объясняют, что мы это для борьбы с мошенничеством это все делаем. Мошенник, естественно, ни один нормальный мошенник не будет покупать на свой собственный паспорт примерно ничего. Для них для этого специально есть дропы, да, которые для вот этих всех вещей, или взломанные, опять же, аккаунты на госуслугах. Аккаунт на госуслугах сейчас можно купить примерно за 3000 рублей. Ну вот на рынке он как бы крутится. То есть они подорожали, надо сказать, подорожали, стоило где-то около 1000, сейчас они стоят около 3000 рублей. За 3000 рублей вы можете купить любого там Петю Иванова, оформить на него кредит. Ну, понятно, сами этим делом занимаетесь. Понятное дело, что там, скорее всего, какая-то кредитная история испорчена, но это можно сделать. То, что, собственно, все это и происходит именно таким образом. Так вот, мошенники наберут, и то, кому надо, и VPN в том числе массовые, тоже наберут таких дропов, напокупают этих всех хостингов. Вот, РКН будет бегать за этими хостингами. Их будет всяко-разно укращать и заставлять убирать вот эти все сервисы VPN, если они их найдут. Это же еще найти надо. То есть это целая история. Если бы они могли это все находить, они бы не спрашивали никаких паспортов ни у кого, они просто находили бы и блокировали, да? Вот. Короче, вот эта вот вся история, она начинает раскручиваться. Пострадает, ну, кто пострадавший от всего? Пострадают обычные люди, да, потому что тебе там, да ну нафиг его там какие-то платить эти. Пострадают хостинги, естественно, да, как бизнес, да, потому что, ну, они завыли уже. Кстати, вот такая цифра вам. Сейчас хостинги, их обложили всякими разными условиями настолько, что, по-моему, 7 тысяч хостеров вообще было в России до войны, ну, что-то около 7 тысяч компаний, которые оказывали вот услуги хостинга, компании ИП. Это довольно распространенный такой бизнес был. Не сказать, что он там очень прибыльный, но рабочий. Вот. А сейчас осталось около 500. Ну, там 500 с чем-то. Вот есть реестр на сайте РКН, где, в общем-то, эти зарегистрированные хостинги есть. То есть они обязаны зарегистрироваться. Так вот, их там осталось, считайте, во сколько раз меньше. Там, ну, 10 раз меньше, да, получается, больше. чем 10 раз. И вот этот процесс, да, о том, что если там сейчас здесь надо госуслуги подключить, там надо СОРМ поставить, там еще что-то такое. Вот. Их число уменьшится еще сильнее. То есть 500, я думаю, они их доведут там до какого-то такого рынка, который им удобно контролировать, там до 100 компаний. Вот. Причем, понятное дело, что лидеры рынка, там, ну, тот же Яндекс, какой-нибудь Сбер, там кто там еще играет, ВК. Да, ВК же тоже оказывает облачные услуги, вот эти все. Вот. И понятное дело, что они вот таких вот мелких конкурентов своих таким образом съедят. То есть смотрите, получается, как и любое законодательство в России вот в области каких-то таких вот регулирований, оно должно содержать два фактора. Первое – это то, что оно обеспечено на безопасность, ну, декларироваться, да, что какой-то закон, вот, он декларирует, мы про безопасность, там, защиту детей, там, еще что-то такое, защиту отечества, суверенность что-то обеспечивает и так далее. А вторая часть – это, ну, как бы, кто этот закон пролоббировал, да, кто за него деньги заплатил, то есть кто получит от этого выгоду, Купродест. Это любимое же наше, да, это любимое наше занятие, да, кому это выгодно выяснять. Вот, и смотрите дальше на любой закон. Вот, если вы четко понимаете, что кто этого закона бенефициар, и там точно говорится слова про безопасность, значит, закон будет принят, и значит, он, ну, как бы он будет там введен в самое кратчайшее время. Ну, и здесь то же самое. Вот этот 569 ФЗ от 29 декабря 2025 года, вот они с 1 сентября начнут работать. То есть осталось вот там полтора месяца. Это будет как раз домены, да, вот как раз регистрация доменов. Ну и следующий шаг, я думаю, они в эту сессию не успели, в осеннюю, там уже, точнее, новая Дума, скорее всего, будет это принимать. Вот. Ну, там даже не надо ничего, никаких законов, потому что хостинг, там вообще какая-то серая зона, они, с одной стороны, лицензию не получают, а СОРМ должны ставить. То есть там какая-то вообще странная ситуация с законодательством происходит. Вот. Ну, и мы это видим на самом деле во всем, да, мы видим это вообще во всем, в телекоме. Мелких операторов прям вот системно мочат. Лицензия была, там стоила 30 тысяч рублей получить лицензию, сейчас она стоит 2 миллиона или миллион. 5, ну, короче, она вот поднялась в цене примерно вот во столько раз. Вот, то есть там в десятки, а то и в сотни раз это как бы цены растут. Раньше нужно было регистрировать сеть, вот, а потом ставить СОРМ. Сейчас надо наоборот. Сначала вы СОРМ должны поставить, а иначе вам сеть не зарегистрируют. Сеть не зарегистрируют, вы не можете оказывать услуги. Если вы будете оказывать услуги на незарегистрированной сети, уже уголовка включается, незаконное предпринимательство. Там нарушение лицензионных требований. В общем, там очень весело сейчас проходит в этой айтишке, в российской, вот и в телекоме. И к чему это приводит? К тому, что интернет работает хуже, игроков там меньше. Вот. Плюсом ко всему цены, получается, еще и регулируют, да, когда там какой-то оператор связи пытается поднять цену, ну, потому что у него объективно совершенно выросли издержки вот на эту всю фигню, которая нужна только государству. Вот, тут же пробегает ФАС и говорит, ай-яй-яй, еще их оштрафуют. Там, по-моему, МТС так был оштрафован, по-моему, на миллиард, там не так, не такие уж и маленькие цифры. Вот, они МТС за, типа, необоснованный подъем цен, они оштрафовали на миллиард, хотя это нерегулируемая, как бы, мобильная связь, это нерегулируемая услуга. Регулируемая услуга телефонии, вот эта вот городская, которая обычная. То есть вот так вот это все работает. И не надо быть там очень умным человеком, чтобы сказать, какой из этого будет результат. Результат это будет монополизация, но в пределе, да, монополизация рынка. Останется там 10, 5, 10 каких-то игроков, с которыми будет государству очень удобно работать. Пошли в бане, помылись. Вот, пошли в бане, дела порешали, заодно и помылись. Вот так это будет выглядеть. Но, впрочем, оно и раньше так было.
Слушайте, давайте перейдем. У нас мало времени, и нужно как минимум в две темы успеть уложиться. И давайте перейдем вот как раз-таки к тому месту, где уже зарегулировали по самое не балуйся ту самую мобильную связь. Что происходит? Какое-то время тому назад, когда начиналась информация про белые списки, когда становилось хуже с интернетом, в принципе, многие, да и мы в том числе, говорили, что хорошая идея обзавестись иностранной сим-картой, потому что иностранная сим-карта, она работает через иностранный вход в интернет. Ну, то есть ты подключился в роуминг, а интернет тебе все равно предоставляет твой провайдер, который где-то там далеко. И тут известия сообщают, что все, что теперь и фильтрация, и все вот эти вот огороженные неприятным образом точки образовываются и внутри мобильных сетей, если вы подключаетесь в роуминге. Ну, то есть у вас иностранная сим-карта, все должно быть хорошо. И слушайте, вот я Мишу конкретно спрошу, я дурак или у меня память подводит или что? Но ведь это получается, что государство вынуждает нарушать договоренности операторов с иностранными партнерами, а это значит, что это ударит еще дополнительно следующим этапом. Россиянам, которые куда-то выезжают по делам, по той причине, что с той стороны операторы, скорее всего, не будут закрывать глаза на то, что их операторов чморят, скажем так, очень мягко. Или я ошибаюсь, Миш, ну подскажи.
Да, я занимался как раз в том числе этими роуминговыми соглашениями, давно-давно это было, 15-20 лет уже прошло, как? Почти 20. Короче, смотрите, как это работает. Ну, что такое роуминг? Роуминг – это, по сути дела, обмен абонентами. Да? То есть один абонент, вот я домашний оператор, да, и там есть у нас роуминговый оператор. Вот мой абонент, он подключился ко мне, платит деньги, поехал в соседний регион, страну, вот, и подключается к оператору, с которым я заключил роуминговое соглашение. Абонент платит мне платит, да, а я оплачиваю услуги вот того роуминга, да, в котором он, абонент, находится, находясь за границей. Вот как это работает. И вот эти роуминговые соглашения – это очень сложные документы, реально сложные, там их годами, там их юристы обговаривают, там высасывают, что такое. Там прям очень сложная как бы штука, и там целые отделы сидят, которые работают именно на эти самые роуминговые соглашения. Там десятки людей в каждом операторе, которые занимаются только этой темой. Вот, а в том числе одна из частей этого самого роумингового соглашения, она называется SLA, Service Level Agreement, это соглашение об уровне сервиса, в котором говорится, ну мне же абонент платит деньги, я говорю, вот ты, роуминговый оператор, обеспечь мне условия, которые, вот, ну, за собственно, за которые мне абонент заплатил у меня дома. Вот, и теперь представьте ситуацию, какой-нибудь абонент Телеком Италия, например, приезжает в Россию, покупает здесь роуминг, включает этот роуминг, вот, а у него WhatsApp не работает. Ну, потому что он заблокирован на территории России. Он такой звонит своему оператору, что за фигня, у меня не работает в вашем интернете, у меня не работает WhatsApp. Что должен сказать оператор, домашний оператор, роуминговый оператору? Скажет, вот смотри пункты в нашем роуминговом соглашении, и, пожалуйста, мне неустойку давай. Так вот, если это сейчас включат, это еще, насколько я понимаю, если это включили, то это включили, наверное, все-таки волюнтаристки, да, ну, то есть таким волевым решением каким-то, да, и которое не имеет ничего общего ни с какой там юриспруденцией, да, и с какими-то правилами корпоративными. Потому что это все нарушение, на самом деле, корпоративных правил. Скорее всего, вот эти операторы российские будут отмазываться, что у нас там типа форс-мажор, еще что-то такое, вот у нас государственное регулирование такое. Вот, на что как бы операторы скажут, окей, давайте пересматривать наше роуминговое соглашение. В итоге будут им мало платить, неустойки, скорее всего, им заплатить придется, они приличные, там неустойки, там в оборотах, процентах от оборота считается это нарушение SLA. Вот, и осталось только дождаться, когда это все зайдет. Чем это грозит? Тем, что операторы скажут, ну нафиг нам вообще у вас какие-то роуминговые услуги покупать, если абонент, который приедет от Телеком Италия, приедет в Россию, все равно никакого интернета не получит, у него WhatsApp не будет работать элементарно, то как бы смысл нам вообще что-то вам платить? Мы расторгаем с вами эти все роуминговые соглашения. Соответственно, и в обратную сторону. То есть российский абонент, который приезжает в Италию, он тоже, ну, тоже не будет, наверное, этим всем пользоваться. Вот, то есть это тоже все перестанет работать. Другое дело, что сейчас вот этот обмен не такой уж и резвый, но есть же, допустим, абоненты, которые в Центральной Азии существуют, да, то есть в той же, не знаю, там, Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане и так далее, которые приезжают в Россию, у них тоже WhatsApp, получается, перестанет работать. И вот там вот отношения, где вот большой поток людей такой и миграционный, вот там, наверное, будут начинаться веселые какие-то переговоры вот этих операторов. Чем закончится, не знаю. Вот, все это выглядит, безусловно, плохо с точки зрения, опять же, доступа к интернету, хоть какой-то способ был действительно подключиться. Объем этого всего хозяйства я примерно оцениваю, что вот таких вот людей, кто приезжает с роуминговыми какими-то, он не очень большой. Я думаю, там сотни тысяч людей, кто этим пользуется. Ну, не там, не миллионы точно. Ну, потому что это глупо как-то приезжать, там все на самом деле уже приучились их покупать, но их пользовались именно роумингом, потому что он не был заблокирован. Кто в России был, вот тут уже, наверное, побольше. Я думаю, что там уже как раз счет идет на 1,2 миллиона вот таких абонентов, которые купили себе вот эти eSIM-ы. Это было очень удобно. Мы, кстати, думали, да, начать продавать эти eSIM-ы, и в итоге как бы решили отказаться от этой услуги, ну, потому что ее все равно в итоге, по итогу ее заблокировано, она становится бессмысленной. Вот. Еще раз ударили по интернет-связанности в России. Раньше можно было хотя бы купил eSIM и пользоваться WhatsApp как-то вот более-менее привычно и так далее, пусть и дорого. Вот сейчас даже этого невозможно будет делать. Тенденция плохая. Россия идет к замыканию такого от общего всего мира. И, видимо, вот задача именно поставлена на то, чтобы такой стать таким островом внутри интернета, чтобы нельзя было нормально пользоваться никакими услугами. Вот, понятное дело, что VPN спасает, но это пока. Вот, боюсь, что в августе, ну вот уже осталось там несколько недель, давайте дождемся, у нас обычно самые плохие вещи с интернетом происходят в августе. Осталось несколько недель, посмотрим, чем это закончится.
Я к этому только добавлю то, что самое неприятное в этой схеме штука, она заключается в том, что они не то, что научились смотреть твою переписку в WhatsApp, не то, что когда ты пользовался зарубежной симкой, данные незащищенно отправлялись на вышку местного оператора, и оператор понимал, что значит вот идет обращение к WhatsApp. Нет, все-таки там есть некоторые степень шифрования, и именно речь идет про то, что Россия начала пытаться сделать так, чтобы даже запросы просто за рубеж, они уже выглядят подозрительно. То есть как бы в роуминговое интернет-соединение плохо будет, если ты пытаешься зайти на WhatsApp для местного оператора, тем, что ты куда-то за границу стучишься. То есть вот эту границу того, что можно, что нельзя, ставится не на уровне того, что вот есть плохой сайт или там мета-преступная организация, не ходите на ее сайты, а просто в целом, что ой, что-то подозрительно, у вас агент, не агент, у вас абонент тычется, значит, зарубежные сервисы, он что, шпион и так далее. То есть история идет не только про то, чтобы пытаться контролировать интернет, а именно то, что ты описываешь, как бы совсем обрезание. Идея в том, что просто очень подозрительно выглядит любой человек, который пытается достучаться до иностранного сайта. И действительно, если границу проводить на этом месте, вот просто честному человеку нечего скрывать. Чего это ты шифруешь свой трафик? Наверняка что-то плохое. Значит, сначала придут за зарубежными, потом за вот этими шифровальными. Поэтому да, мне кажется, нету шансов у роуминг-операторов. Я не верю в то, что как бы бизнес тут спасется, и Мегафон или МТС найдут способ договориться о роуминговых соглашениях. Наверное, все они просто будут расторгнуты, как ты описываешь. Да, роуминг пропадет.
Ну, раз уж мы так громко обзываем и ругаем российское государство и за дело, и ругаем за то, что оно творит и с интернетом, и с людьми, и совсем-совсем, ну, давайте переключимся на другие государства, которые, может быть, войн не начинали, слава тебе, Господи, но, тем не менее, с интернетом тоже творят всякую непонятную дичь. И тут даже не про одно какое-то конкретное государство, а про целый Евросоюз. Была очень громкая тема, точнее как, есть громкая тема, и она еще будет и дальше развиваться и продолжаться, которая общепринято называется чат-контролом. В чем суть? Европарламент занимается тем, что под видом защиты детей, под видом контроля над распространением всякой неправильной, неприятной и ужасной информации с детьми, естественно, сексуализированного характера информации, они хотят доступа во все чаты, во все ваши переписки. Ну и, как всегда, скидываем руку вверх и повторяем за женой преподобного Симпсона, почему никто не думает о детях. Типичная ситуация, только вот Абсолютнейшим образом все европейские, уже даже не только правозащитники, но и просто граждане Европы задаются вопросом, а это получается, что из-за того, что где-то существуют какие-то преступники, вы нам всем запрещаете пользоваться базовым правом на приватность переписки. Я знаю, что Миша точно следит за ситуацией. Я думаю, и Арман следит. Но давайте вначале Мише передадим слово.
Давай я сначала очень коротко скажу, а то Мишу опять долго может рассказать нам про эту штуку. Первая относительно хорошая новость, что поправка про шифрование end-to-end пока еще на месте. Пока все-таки вот не победили все шифрование. Пока история, что если у вас есть два девайса, и они общаются с шифрованием на обоих концах, как бы пока туда не залезают. Вторая история гораздо проще. Меня поражает, что как бы вот такую массовую слежку поддерживает достаточно малое количество опрошенных. Все-таки даже в большинстве своем европейцы выступают против этого. Парламент проголосовал так, что они в целом, скорее, большинство депутатов проголосовали против, но при этом по тому, как устроено голосование, не дотянули до подавляющего большинства, и поэтому закон прошел дальше. То есть это скорее история, что творится что-то странное, в том смысле, что, видимо, какие-то крупные игроки очень хотят это протянуть, и поэтому оно так идет, но на самом деле скорее большинство против этой истории. Против истории, что давайте ради ловли педофилов откроем всю переписку. И пока чуть-чуть еще какие-то лазейки остаются. И вот пока лазейки остаются, я хочу обратить внимание, что у нас сегодня три раза возникала такая история. Что с китайцами, которые ломают антропиков, что с российскими доменами, что вот здесь. Как бы самые злостные преступники спокойно справятся со всеми этими штуками и ограничениями. Когда Китай хочет посмотреть, как Opus отвечает на какие-нибудь сообщения, они как раз нормально заведут аккаунты, сделают так, чтобы к ним обращались с неподозрительных контейнеров, запущенных в отдельном облаке и так далее. А вот рядовой пользователь получает слежку от Антропика за его файлами. Также здесь и с перепиской. Все-таки вот недавно закончился хакатон ФБК, который там первое место занял проект, про который мы много раз обсуждали, он называется «Форточка». Концепт, что вы можете общаться с зашифрованными сообщениями через Яндекс.Диск, ВКонтакте и так далее. Те, кто очень хотят пообщаться на темы, которые правительство может считать плохими, спокойно победят. Спокойно победят любой этот законопроект и так далее. А поймаются скорее идиоты. И скорее общая паранойя вырастет, но как бы никак преступность от этого сильно не снизится. На порядке от этого меньше педофилов в интернете не станет.
Ну, все так, абсолютно согласен. Как бы надо не, ну, здесь получается, что наказывают по большому, да, по гамбургскому счету, наказывают не педофилов, а наказывают компании, которые не имеют к этому вообще никакого отношения. Такой тоже такой подход, такой российский, да, абсолютно. Где, говорит, у нас вот здесь вот грязно, да, вон там, а почему ты здесь чистишь, а здесь удобнее. Ну, здесь примерно то же самое получается. Давайте еще раз попробую канву вот этого чат-контрола, вообще откуда что это взялось. А, там с 22 года, это долгая история, которая длится с этим чат-контролом, сейчас уже вторая часть этого закона, точнее 2.0 уже версии, сейчас они пытаются продвинуть 3.0 этого самого закона. Есть такая партия, европейская, она называется Европейская народная партия. Вот, абсолютные популисты, хотя у них большинство в Европарламенте. Но это в Европарламенте это сложно сочиненная такая инфраструктура. Это, короче, партии, которые выиграли на национальном уровне, они выдвигают, да, каких-то депутатов, которые уже там садятся в Европарламент, и уже там какие-то решения принимают, там как двуступенчатая такая штука. В общем, штука сложно сочиненная, я сам там плохо ориентируюсь, плохо пока понимаю, пытаюсь что-то разобраться, но это все-таки там не моя область интересов, но тем не менее. Вот, есть такая вот эта Европейская народная партия, это правопопулистская, вот, у которых, которая просто повернута на этих самых педофилах. Вот, настолько повернуты, что они вот этот чат-контрол постоянно протаскивают. Мы уже говорили о том, что вот этот чат-контрол 2.0, его отменили, этот закон, не приняли его еще в марте месяце. Он должен был вступить в силу там какие-то у них вот эти парламентские проблемы с голосованием, вот он должен был то ли отмениться, то ли, точнее, он должен был отмениться, они его должны были продлить, так вот он не продлился. Вот. Но продолжал работать, поскольку они не смогли принять конкретного решения. Суть вот в чем. Якобы добровольно компании типа Мета, типа Twitter, Facebook, как он сейчас называется, Twitter, этот X, они должны типа добровольно должны иметь возможность сканировать переписку. То есть они еще и как бы не сами говорят, Европарламент, не сами этот закон как-то принимают, не обязаны, они могут сканировать эту переписку. Вот. А на что некоторые компании, ну типа того же WhatsApp и Signal, сказали, а так у нас сквозное шифрование, мы не можем, даже если мы хотели добровольно что-то следить, мы не можем это. И они вот как раз весной-то ломали копья вокруг вот этого закона. Так вот, по поводу отмены сквозного шифрования, такого точно ничего не приняли. Вот. Но приняли то, что компании, которые могли это делать, они будут продолжать это делать, будут продолжать сканировать переписку. Вот. А следующий вопрос какой стал? А когда они должны сканировать эту переписку? То есть они должны вообще у всех сканировать? Или они должны принести решение суда, принести? Вот. И после этого компания сможет прочитать эту переписку. Или каким образом это должно быть? То есть вот сама процедура, как эту переписку сканировать, она не была решена, проблема не была снята. Вот. И она была, ну, чисто половинчатая. Компании могут, а могут и не могут. Ну, то есть вот так это было решение, типа на компанию отдается. Вот. И летом этот закон должен будет протухнуть окончательно. Вот там с какого-то, с 1 сентября, не помню сейчас даты точно, там с какого-то числа, этот закон должен быть протухнуть окончательно. То есть получается, что, ну, как бы, раз это не разрешено явно, да, с нарушением тайной переписки, соответственно, компании не могут это сканировать ничего. Вот что произошло на этой неделе, в пятницу? Произошло именно то, что этот закон продлили. То есть компании остались могущими сканировать эту переписку. Я понятно объяснил сейчас?
Да.
Вот. Не то, чтобы они делают это, не то, чтобы все вообще там все читаются. Нет, они могут это делать. Вот. Но как они это делают, до сих пор решения нету. И вот эта вот Европейская народная партия, она продолжает продвигать вот эту повесточку, да, о том, что давайте мы будем сканировать вообще все сообщения, может быть, как-то машинным методом, да, ну, как бы, какая разница, если машинным методом, значит, это можно будет из машины тоже вытаскивать, да, мы только что говорили о том, как Anthropic вычисляет китайских пользователей, да, своего собственного продукта. Это точно такая же история. То есть, если все, значит, всех это будет сканировать. Вот, если автоматизировано. А если это нет, ну, как бы решения суда на то, чтобы читал кто-то мою переписку, соответственно, это нарушение базового правила, да, вот этого, то, что у человека есть тайна переписки, да, и он имеет право, если это не решено каким-то другим специальным органом, причем это должно делаться публично, не просто там типа, а давайте мы разрешим, как это в России делается, прочитать логи, да, из этого, из пакета Яровой, или там достать записи всех переговоров, все записывается, да, потом мы можем достать, вот, причем никому не говорится ничего, ни почему, ни так далее. Просто менты пошли, достали и все, потом принесли бумажку от судьи, закрыли ее. Вот. Здесь, чтобы такого тоже не было, вот вокруг этого идет, собственно, весь сырый бор. Вот. Это не конец истории. Скорее всего, эта история будет продолжаться. Там следующая дата, я сейчас смотрю. Следующая дата, короче, вот это то, что сейчас они продлили, то, что компании могут смотреть вот эту самую переписку, она будет длиться до декабря 27-го года. То есть на полгода там буквально это все тогда отделяется. Вот. Тут еще надо важно понять еще одну историю, которую, наверное, тоже надо понять по поводу вот этой Европейской народной партии. Опять же, расследователи независимые выяснили, что там некие члены вот этой самой Европейской народной партии вели дела с некими компаниями, американскими причем, которые как раз продвигают вот этот софт. И там буквально какая-то, там есть какой-то профессор, забыл сейчас, как его зовут, который там буквально чуть ли не секту какую-то создал. Он вокруг него вот это все собирается. Вот, помните вот эту всю историю, как вот эти правые, как их зовут-то, господи, либертарианцы, вот эти все, да, которые там бегают кругами вокруг того, что там Грумин какой-то был в Великобритании, какую-то они там историю придумали и так далее. То есть они вот настолько озабочены вот этими педофилами, что там британское правительство, их там 30 тысяч человек в год сажает, да, людей, которые только пытаются что-то об этом сказать. Вот, и здесь примерно та же самая история. Это буквально какая-то секта людей, я не знаю, на чем они повернуты, на чем они зарабатывают деньги, но есть довольно большая компания, которая разрабатывает этот софт, вот для именно для сканирования всех этих сканирования всех сообщений в социальных сетях, и они продвигают эту идею, причем почему-то выбрали в качестве такой цели именно Европейский Союз. Вот в Штатах такой закон, наверное, не пройдет, потому что четвертая поправка, и там точно за нее загрызут. Вот, а в Европе, получается, можно это сделать. В общем, это не конец истории, повторюсь. Ничего страшного не произошло, там никакого такого закона какого-то не приняли. Но вот к этим людям, которые продвинули вот этот закон поперек регламента, воспользовавшись тем, что регламент там имеет некоторые дырки, вот, которые там тоже были сделаны как раз не для такого, да, вещей. Вот, получилось так, что закон, который был отклонен, за который проголосовало, против которого проголосовало большинство, был все-таки проведен. Вот, это вопросики возникают. Сейчас летние каникулы. Но я думаю, вот они как придут с каникул, там начнутся очень интересные дела. И в Европарламенте там тоже будут выяснять, как вообще так получилось, кто это оплачивает в конце концов. Да? То есть вот этот весь процесс, это же не бесплатно все делается. Каким образом используются вот такие методы, да, по продвижению каких-то законопроектов в обход большинства, да, то есть они воспользовались тем, что люди, ну, буквально там разъехались, то есть не, кворум был собран, но он там прошел, как бы сказать, там на тоненького. Вот. А кто использует такие методы, да, ведения парламентских дискуссий? Вот. Вопросы, я думаю, будут задаваться. Вот. Это еще связано с тем, что вот эта правопопулистская Европейская народная партия, туда, кстати, Орбан входил в эту партию, так, на минуточку, ну, чтобы вы понимали, да, объем, как эти люди мыслят примерно. Вот. Они сейчас, у них, ну, по сути, большинство в Европарламенте. Так вот, вопрос сейчас будет вставать вот этой Европейской народной партии, вопрос будет вставать от избирателей, то есть как они это так допустили, да, что такие методы используются. В общем, в Европе сейчас будет интересно и весело за этим наблюдать.
И вот, завершая эти все разговоры, я каждый раз офигеваю от одной вещи. Мне кажется, это началось еще во времена, когда появилась почта, ну, обычная бумажная почта. И когда законодатели такие, ну, то, что говорят на кухне, мы, конечно, не слышали, но то, что пишут, мы же прочитать моем. И вот это вот не меняется десятилетиями, столетиями уже. И это, ну, отвратительно и мерзко. Я надеюсь, что ты прав, и что вот этот вот подшумок, даже не подшумок, а вот так вот пропихнутое, удачно обратно вытащит. Но главное, мне кажется, особенность Европарламента все-таки заключается в том, что он медленный. Так что обратно доставать это все могут еще дольше, чем это все изначально планировалось до 2028 года. Мы, к сожалению, не успели с несколькими прекраснейшими темами, интереснейшими темами, например, про Мету, которая Еврокомиссия признала такие, что Мета, она не проходит вообще никак.
Можно я
Не,
вниз, я скажу
да.
буквально парочку вот к этой штуке. Дело в том, что это связано, вот эти вещи, которые с чат-контролом и с метой, это связанные вещи. Вот, это ровно те же самые депутаты продвигают вот этот самый закон, который DSA называется, закон о цифровых услугах, Digital Service Act. Вот, они используют как раз против меты. Вот и эти же самые депутаты, они, собственно, они продвигали ровно вот эту же самую историю, и там сейчас суды идут, вот, будет ли штраф какой-то, не будет штраф, но штрафы на мету — это примерно 6% мирового годового оборота, это примерно 12 миллиардов долларов, если этот штраф будет наложен на мету. Так вот, эти 12 миллиардов долларов, это окупит всю эту работу, которые вот эти депутаты делали. Я уж не знаю, как они получат эти деньги, не получат, или юристы получат деньги, которые от них же отбиваются. Но это все напоминает вот такое вот мошенничество, когда вы сами создаете на ровном месте какую-то большую-большую проблему, а потом за деньги ее снимаете. Вот это ровно. То есть это коррупция на таком вот уровне, да? Вот.
Знаешь, тут ведь что самое веселое и непонятное для меня? Я, может быть, согласен, когда говорят там аддиктивные технологии в лентах, социальных сетей и всего прочего. Но черт побери, Мета, вы когда-нибудь пытались пользоваться Фейсбуком? Да это вечер, который начинает тошнить в первые 3 минуты. Там какие-то непонятные видео, непонятно чего. В Инстаграме тоже... Тебе начинают каких-то порномоделей подсовывать зачем-то. Ты сразу закрываешь это нафиг и думаешь, зачем я вообще открыл это приложение? Я хотел в Facebook зайти посмотреть, что мои знакомые пишут и обсуждают. Нет, мне показывают, как там жарят гвозди вместе с мармеладом. Это аддиктивное. Ну, простите меня, я не знаю, кем надо быть.
Мы вслух не произнесли, вы начали спорить об этом. Давайте, если мы уж начали обсуждать новости, озвучим ее зрителям, а то вы выглядите еще страннее, что история в том, что одновременно с этим чат-контролом на Мету продолжают наезжать за то, что их алгоритмы слишком хорошие. Давайте запрещать компаниям делать такие аддиктивные ленты, давайте запрещать их смотреть детям, и вот про это все. То есть речь про то, что штраф хотят наложить за то, что алгоритмы Фейсбука слишком затягивают. Да. Теперь, надеюсь, все это перекличка станет более понятна.
Теперь все. Теперь все, да. Согласен. А тему про OpenAI и Apple мы перенесем на следующий выпуск. Я надеюсь, там что-нибудь новое появится. Там просто весело и смешно. И я надеюсь, подробности появятся на неделе, потому что это только что произошло. Я
ну, должен в телеграм-каналы?
Я должен сказать большое спасибо Арману Туганбаеву, который в последнюю минуту подхватил знамя, к сожалению, не успевшего к эфиру Михаила Гуревича. Обязательно нужно подписаться за это на телеграм-канал Армана, Нейрохолст, ссылочка есть в описании. Я должен сказать спасибо Михаилу Климареву, который вовремя пришел и первые минут 10 уверенно защищал поле со всех сторон, хотя был в поле, так сказать, одним воином. Подпишитесь на его телеграм-канал «За телеком». Меня зовут Денис Альшанов, можете подписаться на мой YouTube-канал, там иногда что-то происходит, но очень редко. Я хочу сказать, что завтра с утра вы должны прийти, ну, я надеюсь, что вы хотите прийти, на The Breakfast Show. Его проведут для вас Оля Романова и Саша Филипенко. А мы с вами увидимся через неделю в этом же месте и тоже будем обсуждать высокие технологии. Пока!